У нас сегодня будет тема военная. Вот. Военная. Для мужчин и для женщин, неважно. Будет называться «Утерянное знамя». Утерянное знамя. Знаете, чем отличается знамя от флага? Кто-то знает? Никто не знает?
Знамя — это самый главный флаг в отношении чего-то вот такого общего.
Нет, знамя — это военный флаг, а флаг — это просто флаг. А флаги делали бояре или, ну, титулованные особы, какой-то там граф он, и он там такие флаг у него. А военное, оно отличалось знамя. Там на древке было копье. Потому что в случае чего можно кого-то и ткнуть этим знамением, чтобы близко не подходили. Понятно? Больше ничем оно не отличалось. Вначале знамя стало тогда, когда стали на знамени изображать Спасителя, или там Богородицу, или Георгия Победоносца. Первые знамена были такие. Впоследствии это на Руси. Сначала они, вот до этого они назывались стяги. Не было слова знамя, было слово стяг. А слово стягивать. Для чего? Вот есть знамя, его видно. Там был человек, потом впоследствии стали его называть прапорщик. Или там знаменосец, это должен быть очень сильный человек, должен быть очень хороший воин. При Петре Первом он сдал такой, если знамя терялось в бою или захватывал противник, прапорщика должно было убить. Более того, был целый взвод такой, знаменосец, ну, который охраняли. И самые большие жаркие бои были именно под знаменем. Почему? Если знамя падало, у всех была паника. Пока знамя там торчит, все видели. И раньше это было стяг, потому что оно не видно. Оно должно быть видно все. Все ориентировались на него. И вот у человека тоже есть такое знамя, стяг. Стяг. Вот в сердце. Вот что-то такое есть. Знамя. И вот при Петре Первом, значит, убивали всю группу, которая охраняла знамя, а полк или часть. Вот интересно даже слово «часть», да, вот воинская часть. А почему, собственно, часть? Ну, понимаете, это часть чего-то, она не сама по себе, сама за себя воюет, она часть какого-то другого войска. И поэтому, когда я буду говорить, в общем, я нашел очень многое похожего с жизнью человека, что у человека тоже есть свое знамя. И если это знамя, его украдут каким-то образом, и он за это не будет воевать, то его расформируют. Как при Петре Первом, этих знаменосцев просто убивали, часть расформировалась. И так до сих пор. И до сих пор, вот я служил, я и на Кубе служил, и в России служил, и везде пост номер один, вот когда развод караула, но мужчина знает, развод караула, пост номер один — это около знамени. И кого попало, туда не ставили. Хотя были там снаряды, вот, например, вот когда на Кубе, там были там и баллистические, и там вот эти градовские установки, да? Вот град установка, знаете? Там снаряд 100 килограмм, и там огромный склад, и там тоже, но это не пост номер один. Пост номер один, знамя до сих пор так и остается. Казалось, ну какой смысл в этом вообще? Почему? И почему, когда там 23 человека и знамени вот выносили с поля боя, обматывали его? Его, кстати, на древко сажали только тогда, когда начинался бой. До этого никто там этим знаменем не хвастался. Оно ездило там в обозе со всеми там с оружием и так далее. Но только перед боем его одевали. Эти знамя — это очень дорогая вещь, очень дорогая вещь. Там был не просто материал, там был очень дорогой материал, всякие бирюльки на него вешали. Потом приходил царь, осматривал знамя и говорил, не годится переделывать. И много знамен переделывали. Вот у нас есть знамя у каждого. Знамя — это то, что ты несешь по жизни. То, что ты несешь по жизни. И если у тебя нечего нести по жизни, то тебя расформируют. Знамя — это не просто вот оно твое, и ты несешь его по жизни. А мы говорим, ну, Бога мы несем по жизни, Бог мне сообщает какую-то программу, которая всем там позарез нужна, и Богу тоже нужна. Я не сам по себе, и не только с Богом, я часть, как военная часть. Если талант не является частью кого-то чего-то, общества, то этот талант, значит, ты его продал. Ты его просто продал, ты говоришь, вот я такой красивый, вот у меня такие картинки и все такое. То есть я хочу сказать, что, ну, во-первых, военное дело, оно, это дело политическое. И талант, я сегодня скажу, это дело политическое. Почему? Потому что если ты талант сам по себе, талант сам по себе собственный, как кот Матроскин там, да, ты не талант. Талант от Бога, а Бог вот выделил там какого-то своего сынка и дочку, и вот им любуется. Нет, он же всех вот это любит. И ты свои, и мы со своими талантами должны составлять комплект. И говорят, в религии особенно, и что, политик, что оно политика, это грязная вещь. Ну да, и вот там, например, есть ли политика в Библии? Еще как есть. Приходил какой-то пророк, и он не приходил, и народу что-то говорил. Он приходил к правителю и говорил, знаешь что? Если вот так дальше будет продолжаться, сейчас вот я тут засуху или что-то еще нашлю тут и все. Или там кто там? Вот будет сейчас дождь из лягушек, и все у тебя там помрут. Ну, помните, да, там этот Иосиф. Он приходил к политику. А это что, не политика? Он что, не шантажировал главу государства? Он не подговаривал там, давайте там что-то восставим. Политика? Политика. Или, например...
Я прошу.
Да. Конечно, можете громко даже зайти. Да, то есть политика, то есть все святые, которые были на Руси, не на Руси, они были неаполитичны. Ну, например, ну это можно верить, можно не верить, но в истории зафиксировано, может, эта история изменена, она ложная. Например, Сергий Радонежский, разве не он организовал вот эту войну, разве не он послал, ну, может быть, все было не так. Ну пишут же, вот он взял, послал этого там Пересвета, который с Челубеем там. Я не верю в эти сказки, потому что мы не знаем, что было 100 лет назад, а тут в таких подробностях мы знаем, что было 1000 лет назад. Но тем не менее, эти истории нас учат, что святые люди не аполитичны. Или, например, вот там Шрила Прабхупада. Был ли он в политике? Конечно, был. Он, во-первых, создал организацию ИСКОН, и он был против централизации. Он сказал, должно быть не централизовано все. И он был против глобализации мировой политики. Он это высказывался. Когда высказывался, я скажу, когда его спросили, у вас такое учение замечательное, когда мы завоюем весь мир, мы, наверное, всех там построим, и по своему образу подобию, он говорит, ни в коем случае. Если у нас получится контролировать ситуацию, то мы сделаем так, чтобы все занимались каждый своим делом. И религии в том числе. Религии. Христиане христианством, мусульмане мусульманством, и не перемешивались. Каждый занимался своим делом. Мы не будем доминировать. Он был против глобализма. Потому что глобализм — это чистейший сатанизм. Это когда все одинаковы. Он говорит, все должны быть разные. И вот у нас на сайте письмо такое. Я вот стал выходить и думаю, ну посмотрю, что там. И как раз такое письмо на эту тему. Я говорю, ну надо же. Ну не буду все читать. Там опубликовали, что вот в 1990 году в российской газете «Демократический союз», то есть это еще Советский Союз, да, «Демократический союз», опубликована исповедь сверхчеловека. И там просто в таком фантастическом раскладе написано, что я и около меня такие есть, а вы все тут мухи и тараканы и овцы, и мы что хотим с вами делаем, мы сверхлюди. Это было в 1991 году, потом ее опубликовали уже в Украине, когда после вот этих всех там этих переворотов, и оказалось, что вот эта исповедь сверхчеловека, все, что он говорил, 20 лет назад, сейчас уже есть, и это уже не смешно. И вот этот человек пишет, там, ну, отзывы же есть, пишет, а зачем вообще такое, и там пишется, и мы успели привить вам гены рабства навсегда, и куда вы от нас денетесь теперь? Вот. И далее идет план, который мы видим сейчас его осуществление, и вот тут пишут нам, а зачем вообще такое публиковать там на вайшнавском сайте, почему бы не написать текст Шри Шопанишад какой-нибудь такой умненький, хорошенький там. И пишут слова Прабхупады, который был вне политики. Прабхупада был в политике, извините. Потому что есть Божья политика, я две лекции давал на эту тему. А есть та политика, которая политика это война. Это война, это концентрированное выражение экономики. Тебя ограбили. Но ограбление, ну не важно, что тебя, понимаете, там дьявол или Махамай, везде в разных традициях по-разному говорят, но если у тебя заберут все, что у тебя есть, это не страшно, это все опять нарастет и просто так не забирают, потому что тебе двигаться дальше или как-то надо, или обновляться. Но не дай забрать то, что ты есть, кем ты являешься. Вот это, что ты не... А вот это вот знамя. Вот это знамя, которое вот у тебя там свой какой-то герб нарисован, ты знаешь, кто ты есть. И вот когда ты это знамя, если ты не потеряешь, если ты... давайте я прочитаю, что такое знамя. И вот как относятся к знамени, так и мы должны относиться к тому, что Бог тебе дал. Меня спрашивают, вот ты лекции читаешь чего? Ты их любишь читать? Нет. Ты их должен читать? Нет. Я их не люблю читать, и я не должен их читать. Просто я не могу их читать. Это моя идентификация. Я не могу их читать, я не могу. Мне оно не надо. Более того, я от этого терплю какие-то неудобства. Но я не могу. И у каждого это есть. Но потом в конце каждого вот этого мучения моего, потому что... Вот это я призван на вот это. И каждый в своем призван. И неважно, как ты там... Если ты идешь к Богу, то ты и всех приведешь к Богу. Если ты к Богу не идешь, бесполезно. Бесполезно. Все твои добрые дела бесполезны. Почему? Потому что... Ну, давайте я все-таки про знамя прочитаю. Как они появились, эти знамена? Я просто выписал из энциклопедии, что такое знамя вообще. Как правило, знамя изготавливалось из дорогостоящего материала. Украшалось бахромой, лентом, вышивкой, кистями. То есть это что-то самое дорогое тебе. Вот подумай, чем ты больше всего дорожишь. Чем ты больше всего дорожишь. И вообще оно у тебя еще осталось. И это то, что мы с детства знаем. Если у тебя самое дорогое, если то, что ты будешь делать просто так, если то, что ты будешь делать, и тебя будут даже к тебе санкции будут применять штрафные, но ты все равно это будешь делать. Есть ли у тебя вообще такое, такой движок по жизни? Потому что единственный ну, против течения плыть, а живые рыбы против течения, по течению плывут только мертвые рыбы, да, мы знаем. Единственная возможность жить, это делать что-то, сопротивляться долгое время. Потому что краткое время может сопротивляться чему удобно. Но можешь ли ты сопротивляться всю жизнь, ну свою вот это проталкивать? Вот что ты можешь делать? То, с чем ты уже родился. То, что тебе нельзя, ну не нельзя, а не нужно тренировать. У тебя это есть в характере. И просто то, что у тебя это есть, ты будешь делать это в маленькой дозе, потом больше, больше. Ну и тебе как бы Бог дает маленькое задание, ты там окреп. Совершенно сумасшедшее задание, совершенно сумасшедшее. Вот. И в этом вера. Потому что если дает логическое задание, все понятно, в этом никакого ничего нет. Но только вот... Оно так тебя манит, так оно тебя тянет, так ты, никто это говорит, да там вообще бесполезно, ты приходишь, это и делаешь. И все потом удивляются. И это делается только чудом, потому что вся причинно-следственная связь там не работает. Итак, это то, что тебе очень дорого. дорого. Если у тебя есть это дорогое, и оно как-то ты с ним работаешь, тебе жить не скучно. Все остальное, как ты себя не развлекал, не получится. Единственным признаком отличия знамени от флага является наличие заостренного наконечника. Но это я уже говорил. Утрата его считается большим позором. Большим позором. Значит, если... Понимаете, что такое позор? Знаете, почему люди хвастаются? Чтобы скрыть свой позор. Вот я что-то стратил, что-то вот оплошал, что-то, ну, да ну просто. И я начинаю хвастаться. Чем хвастаюсь? Либо я хвастался, вот смотри, как это я сделал. Если это недостаточно, я чувствую, недостаточно. Я говорю, смотри, через какие трудности я прошел. Я хвастаюсь. Или я хвастаюсь неудачей. Я вот тут начал делать, а на меня как вот это все обрушилось, вот так вот. И я вот хоть живой остался, я этим хвастаюсь. Понимаете, вот я такой калека, и в очереди в поликлинике сидят старые люди, хвастаются своими болячками, это безумие полное. Нашел чем хвастаться. То есть люди хвастаются своим позором. Все, что, понимаете, мне не надо хвастаться только тогда, когда я это сделал, и там ну просто некогда хвастаться. И дальше, и дальше, и дальше. Говорит, о, это же гордыня. В Библии написано, и слава, славу, и силу, силу. Это же гордыня. Нет. Тут тебя так наждачной шкуркой, пока ты это пройдешь туда, что ты точно понимаешь, что это не твоя сила, что это просто цепь таких невероятных случайностей, и там и мистика присутствует, и все такое, ты понимаешь, что это не ты. И когда тебя там это там хвалят и что-то, ты говоришь, да, ты этого не хочешь сам, ты не хочешь этой славы. Славы хотят люди, которые ничего не заработали. Но у тебя другое удовлетворение, совершенно другое удовлетворение. Я же говорю, вот, ну, все остальные просто опозорены. Просто опозорены. Вот такое слово есть, позор. Все живут в позоре, поэтому и хвастаются. Как определить? Вот кто хвастается, кто рассказывает о своих достижениях. 16 век. Немножечко истории. 16 век. Слово «знамя» и «стяг» встречаются одинаково, а в 17-м остается только «знамя». Почему? Потому что «стяг» — это просто стягивание войск, но тогда пришло христианство и стали лепить на них вот... Ну, Иисуса Христа, там, Богородицу и так далее, и она называлась знамя. Кстати, слово знамя, есть слово знамение, да? Знамя и знамение, и на первый взгляд разные, но это одно и то же. Знамя и знамение. Во всех словарях, кроме одного, я не помню, как называется, везде написано знамение, но во всех остальных словарях написано знамение. Знамение. И вот это... И то есть флаги военные были освящены. Освящены. И то, что у нас, и за Бога надо бороться. За то, что Бог тебе дал, за это надо бороться. За это надо как-то огрызаться. У тебя должен на знамени быть наконечник, а не просто красивый флаг, и ты с ним ходишь. У тебя должны быть и недаром в организованных религиях всем хотят зубы-то повыдергивать и говорят, смирение нужно. Вот смирение. И под смирением подразумевается, ну, ты должен делать то, что скажут. Смирение – это то, это смириться перед тем, что тебе Бог сказал, и идти в какой-то бой, потому что на тебя вся преисподняя обрушится сразу, если ты по Божьему заданию что-то там. И неважно, ты певец, новую эту песню сделал. Это не обязательно в религии. Понимаете? Это не обязательно в религии. И вот как пример, как нас подставные священники, я их не могу называть нормальными священниками, это силовых структур священники, например, есть такой священник, неважно в какой традиции, но есть вот такой Радханатх Свами, Свами это считается, вот, предлагает нам рецепты счастья. Будьте смиренными и будьте счастливыми. Вот я сейчас зачитаю его. Просто хотят сделать Делай то, что скажет. Будь обыкновенным. Нельзя быть необыкновенным. Понимаете? То, что это все наоборот говорится. Сейчас я зачитаю его предложение нам. Предложение нам. Рецепты счастья от Радханатха с вами. А по-другому я скажу. Или что может посоветовать? Потому что я немножко о нем знаю. Что это за человек? Или что может посоветовать нам человек, обнимающийся с распространителем гомосексуализма Обамой, Бараком Обамой? По всему миру распространяет гомосексуализм. Или кланяющийся этому открытому сатанисту Папе Римскому. Сейчас, если кто не в курсе, в Риме уже слава Люциферу идет открытым текстом на службах. А Иисус Христос – это вот сын его. То есть это уже они уже сняли маски. И он ему кланяется. Вот тоже святой такой. И лучший дружок Киртананданы, который ненавидел женщин. Знаете, как он говорил о женщинах? То есть он был не просто гомосексуалист, он был уже генетически ненормальный человек. Как это называется? Не извращенец, а есть... Вот когда деградировал человек, вырожденец есть, вот вырожденец. Он говорил, все женщины пахнут рыбой. Более того, он брал женщин, у него власть такая, он был достаточно харизматичной фигурой, и подкладывал под тех саньяси, чтобы они потом, у них голова там не болела, ну, были и нормальные, чтобы они, да, вот. И говорил, это сегодня рыбный день у нас. Представляете? Это считается святой до сих пор, потому что религия прикрывает своих. Вот. И он его лучший дружок. Вот этот. И вот лучший дружок это действующий священник, Махарадж считается, большой сар переводится, то есть самый высший, нам предлагает рецепты счастья. Хотите быть счастливы? Слушайте, значит, пункт первый. Стараться как можно меньше говорить. Работай там себе и помалкивай, да. Меньше говорить. Заниматься своим делом, не вмешиваться в чужие дела. Вот своим делом. Пункт второй. С радостью и благодарностью принимать замечания и критику. Не замечать чужие ошибки. Третий пункт. Безропотно принимать обиды и несправедливости. Спокойно относиться к тому, что вами пренебрегают, вас забывают и вас не любят. Вы это хотите быть счастливыми, да? Значит, записывайте. Вот. Всегда быть кротким, даже если кто-то выводит вас из себя. Вот. Выводит вас из себя. Не стремиться к титулам, всегда уступать в споре, даже если вы не правы. Всегда выбирать, шестой пункт, всегда выбирать самое плохое место и самую тяжелую работу. Самое тяжелое. Знаете, что тяжело? То, что не любишь. Что не любишь. То, что не твое. Это вообще неподъемно. Тут я пропускаю несколько пунктов, потому что там это не его изобретение, просто зацитировал такие, ну, крылатые эти. И сразу десятый пункт. Гордый хочет быть уникален. Кто-то хочет это звать быть уникален?
Мы все уникальны.
Да, мы уже уникальны. Но ты обязан быть уникальным. Уникален человек счастливый. Знаете, почему счастье? Потому что ты уникален. Если ты такой же самый, ну как женщина вышла, и у нее только такое платье, да, вот, ну простой пример даже, да, примитивный. А если она смотрит, и все оделись в такое платье, как-то вот уже, да, это уже напоминает не я вот в мире, а я уже в какой-то конторе, все одинаково оделись. И кто я? И никто я. Вот я должен быть кто-то, чем-то хоть отличаться. Каждый хочет быть уникальным, а вот смиренный находит удовольствие в том, чтобы заниматься самым простым и обыкновенным делом. Вот. И вот это названо рецептами счастья. И вот я, в свою очередь, желаю, например, счастья GBC, в который он входит, и конкретно Радханатху с вами. Я хочу, быть, чтобы они были очень счастливыми по вот этому рецепту. Вот. И они, похоже, не дотягивают. Похоже, они несчастные люди. Бхактивигьяна Госвами, вот тут тоже, да, вот желаю как можно меньше говорить, как можно не вмешиваться в чужие дела, вот как он пишет, вот, с радостью и с благодарностью принимать замечания и критику, они, знаете, как реагируют, кто-то их покритиковал, они сразу такое грозное зачитывал там, Как вы можете, ну-ка смиренненько там это, как вы можете критиковать начальство? Не можете. А как, подождите, вы что, не хотите быть смиренными, что ли? То есть счастливыми, извиняюсь. Не, похоже, они не хотят быть счастливыми. Безропотно принимать обиды несправедливости. Но я же не говорю обиды несправедливости. Хотя бы когда за дело им говорят, извините, а где миллионы вот украденные, куда делись, хоть покажите пальцем, мы, может, догоним. Не, они не безропотно. Спокойно относиться к тому, что ими пренебрегают, забывают, не любят. Ты должен любить. И даже, я помню, была бхакти-программ, и там мы там записывались под диктовку. Ты должен с радостью встречать вайшнава, там, старшего преданного. То есть это входило в обязанности. Ну, с какого перепуга я буду радоваться? Если я радуюсь, это, ну, это как-то изнутри идет, да? Я принимаю авторитет того, на кого мне указал Бог изнутри. Об этом прописано в читании Чаритамрите, 20 глава Мадхья-лила, 123-125 текст. Я выбираю своего гуру, своего учителя, то есть тот, кто может мне подсказать, как мне жить, выбираю сердцем сам. Он мне просто почему-то понравился, но это не назначенный человек.
Кто вайшнавские этики?
Ну, в основном... Этикет там нужен, где любви нету. Да, всегда выбирать самое плохое место, не висасуна где-то там с краю, да, самую тяжелую работу, что-то на них, вот. Находить, чтобы в самых обыкновенных делах, то есть это совершенно не похоже на наше руководство. Или руководство несчастье, или у них другое счастье. Или давайте мы возьмем сейчас вот, есть так называемое, ну, на что опирается Священное Писание, да? Или вот, ну, есть центральная фигура, вокруг кого образовалась та или иная религия, или деноминация, или конфессия. Сейчас. Вот, например, вокруг Иисуса Христа что-то образовалось, да, и что говорил Иисус Христос? Ну, самое такое, ну, заповеди блаженств, да, 9 заповедей блаженств. Ну, и там разные притчи говорил, ну, хотя бы притчи говорил, да. А что сказал, когда вот там у вайшнавов, например, что сказал там Шри Чайтанья Махапрабху? А вот он сказал шикшастаку, восемь наставлений, и все, и больше он ничего не говорил. Но когда мы возьмем главу, вот я сейчас вам просто, вот, и мало кто обращает на это внимание, это Чайтанья Чаритамрита, Антия-лила, глава 20. И эта глава 20 называется Шикшасака. Вот все про нее. Но там 157 стихов. И всего лишь 8 нам дадены. То есть просто нарезка. Нарезка самых вот таких вот. Но если мы посмотрим все 157 стихов, там от начала до конца, то мы там найдем еще кое-что. Не только там терпеливее дерево и там смирение травы. Да? Терпеливее дерево. Вот смотрите, что такое терпеливее дерево. Вот ты должен терпеть. Терпеть, дерево рубят, на него там кто-то помочился, оно терпит. А в принципе, а как оно может куда-то убежать, да? Ну, если ему не нравится, и вот терпеливее дерево. Это что, терпение, что ты не можешь ничего сделать? А если я могу убежать? И могу сделать физическое замечание по лицу, да, у меня руки, ноги, все есть. И я должен быть как дерево. Вот если дерево не положено там огрызаться, то, а если у меня вот это есть, или оно же зря что ли есть? С нашего знамени сердца вот этот наконечник забрали. Забрали. Служить Господу как? Знаете, есть 3 вида служения, и они все называются служения, они все разные абсолютно. Ты приходишь в какой-то храм или приходишь в какой-то, я не знаю, офис, и там говорит, вот есть служение, и вот тут полы притереть, там что-то приготовить, это служение. Есть богослужение. Ну, можно на предприятии, можно вот аналог богослужения, это вот цели этой организации, у нее какая-то цель есть такая, да? Есть какие-то маленькие дела такие вот рутинные, а есть какая-то цель. Есть богослужение, ты сидишь там и что-то слушаешь, что тебе рассказывают. богослужение, там поешь что-то. А есть богослужение. И они все разные. Богослужение — это ты когда вот там помолился, то все, и потом вышел и служишь Богу. Ты ему служишь. А когда богослужение, ты типа должен очищаться. Смысл богослужения — ты не ему служишь, ему твои прыжки, там молитвы не нужны. Он наизусть знает, что ты вперед скажешь и так далее. Ему это не надо, это для твоего очищения. И вот оно может работать, а может не работать, это в зависимости от лидера. От лидера. У нас сейчас век урбанизации. Ну, в курсе, да, я не сказал новость какую-то. Знаешь, что такое урбанизация? Урбанизация — это значит совершенно искусственная жизнь. И вот я очень такой урбанизированный человек. Я родился, ну, когда я, где я родился, я не помню, честно говоря. Но все остальное, ну, мне повезло, я жил в селе некоторое время, вот, на каникулах, до школы, там, бабушка с дедушкой, речка, все такое, видел какую-то природу. Но потом все равно удобство, вот квартира, вот ванна, вот кран, горячая, холодная. Нести снег около хатки не надо, закрыла дверь, там все за тебя делает. Урбанизация. Туда продукты готовые, распечатал, консервным ножом открыл, там что-то съел. Ну, полуфабрикаты, ничего не надо заготавливать, никакого сельского хозяйства, ты даже его не нюхаешь, этих навозов всех, понимаете? Это урбанизация. И ты живешь. И ты идешь на какой-то завод, на какое-то предприятие, делаешь часть чего-то, которое входит в часть чего-то, и ты даже не знаешь всего процесса. Маленький такой-то винтик. И за это тебе вот что-то такое делают. И ты можешь даже до чего-то достигнуть. Ну и все хорошо, только как-то, как с Богом. И Бог у нас тоже урбанизированный. Он не настоящий. Он не, это не настоящая жизнь. То есть мне готовят. Я прихожу, вот Бог висит, вот его портрет, или его там статуя какая-то, или есть в некоторых храмах, вот мы сейчас помолимся, он появится, но если не увидел, это твоя проблема, вот если ты его не почувствовал. Нам приготавливают. Вот тут Бог, как в квартире, знаете, да? И там разные правила есть. Вот по этому правилу сейчас вот он появится. И кто-то чувствует, кто-то не чувствует. А кто-то привыкает. На самом деле, если создать очень комфортную обстановку, то есть запретить всем ругаться матом и курить в помещении, например, а еще какими-то там палочками запах какой-то создать, музыку мягкую, кресло так-то, чтобы ничего, чтобы не давило, да? Ты как-то чувствуешь присутствие Бога, понимаете? Но это не совсем то. Внешнее. Это просто комфорт. И некоторые принимают это туда. И главное даже не такие внешние удобства, чтобы меня хорошо накормили, мне хорошо попели и что-то красиво рассказали. Даже не в этом дело, а в том дело, что ты приходишь сюда, и ты понимаешь, никто на тебя тут не наедет, есть такое сейчас выражение. Никто тебе замечаний не сделает. Если сделает, то в мягкой форме, да. Хотя и есть такие завсегдатые, такие, знаете, старожилы всяких церквей приходят и начинают тебе что-то командовать, это или бабушки в церкви, не так-то свечку ставишь. Вообще в каждой там есть такие, которые считают своим долгом тебе создать неудобства. Тем самым они это, когда вот завелись вот эти вот такие товарищи, значит там что-то не так. Там Бога нету, там уже командуют конкретные люди. Бог говорит, тут без меня покомандует и уходит. Урбанизированное, вот такое вот. И таким образом, вот война, она есть. Мы знаем, что вот в каждый момент времени за последние, лет 200, постоянно, тогда было еще их больше, а сейчас, в настоящее время, постоянно где-то около 30 войн, таких конфликтов горячих. Где одна страна на страну, где где-то стреляют, где-то не очень. Ну вот что-то такое есть. Что такое есть. Каким образом это делается? Где эти Божьи люди? Где вообще этот Бог находится? И почему? Вот я сейчас стихи зачитаю, их вообще можно как эпиграфом. к сегодняшней лекции. Пришел я к горестному мнению от наблюдения долгих лет. Вся сволочь склонна к единению. А вот порядочные нет. Неважно, кто написал, я даже не знаю, кто написал. Так ли это? Вопрос, как стать сволочью? Я извиняюсь, но стих такой, сволочь. Просто быть без Бога. И все, вопрос времени, когда станешь сволочью, когда тебе кто-то ее назовет. Потому что без Бога ты теряешь свой путь, ты теряешь свою стезю, ты попадаешь в место, где тебя никто не ждал и никто не приготовил, и Бог в этом не виноват. Он тебе говорил туда не ходить, но тебя туда калачом каким-то или кнутом загнали. Все. И там ты не при делах. Там ты не при делах, и поэтому ты там посредственность. Ты вынужден будешь, первое, что ты должен был, будешь вынужден там, ты взять и отдать свой флаг. И там говорят, в чужом монастыре со своим уставом соваться не надо. Так вот, ты не должен быть ни в чьем монастыре. Ты должен быть Божье дитя, и у тебя должен быть свой устав, этот устав никому не мешает. Вот в чем дело. Как это так? Мы же не можем. Материальное представление о мире, значит, я могу жить нормально, если всех вокруг расскажу, как жить, и как жить и вести около меня. Должен быть мой монастырь. Нет, у тебя не должен быть монастырь. Ты вообще не должен жить один. Ты такой вот святой, ты живешь один. Я что хочу сказать, что если у человека есть мечта, если у человека есть вот этот вот флаг, где бы он ни находился, какой бы у него возраст ни был, какой у него пол, сколько у него там, как он родился. Вот недавно в Украину приезжал Ник, забыл фамилию его. То есть у него ни рук, ни ног, ничего нет, он очень успешный человек. У него нет рук и ног, представляете? Он женился, у него сейчас двое детей прекрасных. Он проповедник. Его как чурку ставят на стол, и он так вот на заднице вот так вот ходит. Он по интернету, у него там нога, где пара пальцев, какой-то культяпкой. Он на компьютер может нажимать, он на этом компьютере какие-то деньги себе заработал. Понимаете, мы с руками, с ногами посредственности. А вот он Божий человек, он самодостаточный, он не. И мало того, он воодушевляет. На его проповеди приезжают вот в Украине, по-моему, приехало около 300 инвалидов воодушевиться, что они инвалиды, они могут быть полноценны. Мы инвалиды, знаете почему? Потому что мы вот свой флаг, не флаг, извиняюсь, а знамя своей жизни отдали, проиграли. Помните, наверное, раньше по телевизору показывали, после Второй мировой войны там ходят и вот эти немецкие знамена бросают вот так вот презрительно в кучу. Да, что вот мы победители такие. И вот мы свое знамя, потому что когда ты в любую систему встреешь, ты должен первое, что сделать, отдать свое знамя и подчиняться. Все. Дальнейшая твоя жизнь предопределена. Предопределена. И ты уже не знаешь, что ты хочешь. И там, и кто-то говорит, что вот эта Библия и там другие там, они такие книги не военные, они очень военные. Они очень военные книги. И Христос что-то меч принес, вот он, а не мир, пишет, да? И там вот эта вот книга тоже, тут война просто описывается. Война идет, но она невидимая. Она невидимая. Просто линия фронта перенесена тебе уже в мозги. У нас уже все забрали. Все забрали. И линия фронта какая? Ну, сначала внешне что-то ты не постоял за что-то внешнее. Потом тебе рассказали, кто ты есть, на твои эмоции наступили, ты сказал, ну да, тут же этикет. Потом тебя взяли и переформатировали в мозги. Вернее, тебе просто поставили условия, в результате которых, понимаете, чем ближе к тебе подходят, тем аккуратнее подходят. Аккуратнее. Тебе просто предлагают. Ты уже нищий, и тебя можно купить. Тебе есть что предложить. Тебе предлагают твое, что тебе. И потом ты начинаешь, а совесть говорит, так это унизительно и все такое. Но ты сам начинаешь оправдывать. Тут у меня вот стих я записал на эту тему. Ум полон гибкости и хамства. когда он с совестью в борьбе. Мы никому не лжем так часто и так удачно, как себе. Нет, спасибо, я прощен. Это не я.
Я написал стих.
Я так сказал, да?
Нет, я так записал.
Я записал. Записал, да, да. И потом двигается такая регулярная армия здравоохранения, регулярная армия, которая на нас наступает и уничтожает. Кто-то называет захоронение ее уже давно. Как это? Образование, регулярная армия, которая нас подводит вот к этому, что мы лжем себе уже по такому сценарию, что флаги опустили, что мы погроб должны этой там стране и все такое. Я не националист, я не фашист, я не патриот, и я люблю свою родину. Моя родина, знаете, не география, моя родина мировоззрение. Некоторые говорят, вот ты там за русских, а я говорю, русские это не национальность. Русские это мировоззрение. Мне все равно, где было, когда я был на Кубе, мне предлагали там оставаться. Но мне интересно, что... Потому что я против... Например, гомосексуализма. Ну, здесь, например, в настоящее время, здесь их легализовали, сказали, вот они правильные. Это атака на мой менталитет. Это война. И если я соглашусь, я проиграл. А когда сдается мой менталитет, то есть три уровня обороны. Я не отстаиваю просто свое имущество, приходят и по-хамски отбирают. А я могу просто сказать «нет». А они не имеют еще на это права. Потом мне наступает на эмоции, мне рассказывают, когда мне огорчаться, когда мне делать какое лицо, да какое есть, такое буду делать. Они говорят, одна религия говорит, надо скорбно ходить, вот христианство, например, ну не все, а некоторые такие. Вот скорбно ходить, потому что мы это рабы все Божьи, кому повезет, остальные там от дьявола, и радоваться будем, когда помрем. А другие говорят, мне надо веселиться, что ты такой скорбный. Это не признак, что ты с Богом. Настоящий человек, он и плачет, и смеется, и то есть, когда вот, то есть весь спектр у меня есть. Вот. Потом мне рассказывают, как мне думать, я начинаю думать стереотипами, а потом мне просто забирают мое знамя. И я тогда остаюсь ни с чем. Забирают мое знамя. Давайте про знамя еще почитаем. Забирают мое знамя. То есть забирают меня. Сначала забирают мое, то, что около меня было, то, что дано мне как там, в некоторые пользования, во временное пускай. Но дело в том, что это знамя охраняет не только меня. Я без него просто буду пустоцвет, как мы сказали в самом начале. Но и меня просто, я потеряешь себя, тут в Агалгите написано. Ты потеряешь себя, если ты меня не будешь слушать. Бог говорит. Изнутри, он говорит, ты потеряешь себя. Очень чревато. Итак, мы остановились в 16 веке. Знамя и стяги встречаются одинаково, потом остались стяги, просто это слово ушло, стало слово знамя, потому что это было освящено. И ну, мы дошли до такой там ступени эволюции, или, ну, хочется сказать, ступени эволюции. Некоторые говорят, мы деградируем. Но мы на самом деле сейчас должны понимать, что то, что у нас вот здесь вот это знамя, которое мы должны пуще всего там хранить, вот эту нашу мечту, или то, что ту информацию, что Господь дал нам для нас, освящено. Освящено. Вот. И знамя это знамение. Знамение. И когда нам говорят что-то, мы должны тут же это делать. Знамение. Когда говорим знамение, это значит о знамение, и ты это делаешь. Да? О, это знак. Это знак. Знаете, один человек, его зовут, кто-то, может быть, знает его. Вячеслав Курилов. Кто-то знает это имя? Это человек, который вплавь проплыл в открытом океане 100 километров. Километров. Он плыл 3 ночи и 2 дня. Вот. И вот он сказал, он написал книгу «Один в океане». Он написал: «В жизни каждого человека существует мгновение, мгновение, не час, не минута, не сутки, не вот этот вот квартал, а мгновение, которое он должен подчиниться, которому он должен подчиниться. Если же он опустит это свое мгновение, его ждет долгая, бесцветная жизнь, прежде чем он будет награжден новым». Потому что когда все, что идет извне, надо проверять, сверять, так ли оно или нет. Сверять с чем? Сверять со своим внутренним, что оно тебе дает. То есть вот это чуткое есть оно у всех. Это Господь подсказывает. Не на предмет, что оно плохо или хорошо, а оно твое или нет. Твое или нет. И мы не можем сказать: вот сейчас мы Божий там этот начнем какой-то проект, он тебе скажет, когда еще, когда его делать, не ты это говоришь. И вот это мгновение нельзя упустить, спросить будет некого, некогда, подготовиться нельзя будет, потому что тебе будет сказано что-то такое, что все, которые тебе советчики скажут, это невозможно. Это невозможно. Мы вернемся к этому Курилову, что он вообще сделал, вообще зачем я его, про знамя прочитаем. Итак, так, стяг — это воинское знамя Древней Руси, княжеская дружина охраняла стяг, а потом были остальные его. Так, стяги одевались на древко только перед сражением. Враг бросал на стяг свои основные силы, потому что они знали. Вот там была какая-то мистика. Под стягами проводились церковные службы. Смотрите, какие вещи. И у нас это то же самое. Это когда мы вот размышляем, когда вот день закончился, и мы думаем что-то. И вы знаете, где мы думаем? Мы думаем не здесь, мы думаем здесь. Вот под этим знаменем. И до сих пор это происходит. Под стягами проводились церковные службы. Это даже и не под знаменом еще раньше. Принимались присяга, заключались договора. Практически здесь перечислено все, что можно. То есть вся твоя жизнь до мелочей должна проверяться здесь, потому что некоторая мелочь, на первый взгляд, это мелочь, она может вести к очень серьезным, крупным последствиям. Это как пуля, если она отклонилась чуть-чуть от цели, чем дальше она летит, тем дальше отклоняется, да? И потом ты эту ошибку... Да. На стягах изображали Спасителя, Георгия Победоносца, Богородицу, и стали тогда называть их знамена. При Михаиле Федоровиче был такой царь, народных знаменах, а вот внимание, народных знаменов иноземных полков появились изображения орла, грифа, льва, змеи, химеры, а также надписи на латыни. Раньше только Иисус и Богородица, все. Ну и Победоносец там, змею, которая вот эта, змеюку. Все. Но были приглашены, ну, знаете, совместные бывают войны, да, были какие-то союзники. Это все иностранцы что-то полюбляли химер каких-то, львов там и все такое. И постепенно это начало перекочевывать на знамена славянские. Постепенно. Вот. И для справки, это чисто для, кто очень любит Украину и говорит, что вот в 16 веке, 16 век, представьте, появились в России прапоры, флаги для должностных лиц и бояр уже без пики. Прапоры — это не знамена, это не для войны. Вот. И вот еще. И вот я посмотрел от знамения. Что такое знамение? Иначе, ну, знамение. Вот вы можете дать определение, что такое знамение? Вот есть слово «знак», а есть слово «знамение». Это разные. Знак. Ну, примета, вот знак. Черная кошка перебежала. Это знамение? Тянет оно на знамение? Мы говорим, о, суеверие, не тянет, да? То есть черная кошка в план Божий не входит, да? Он кошками не руководит. Кошками руководит нечистая сила. Ну что вы, или вы сомневаетесь?
Ну, это сомневается. Ну, знамение, когда человек не сомневается, что это Бог сказал. Вот это. Что-то высшие силы сказали.
Высшие силы.
Не темные силы.
А темные силы как говорят?
Другим языком говорят. Черная кошка или там что-то.
Темные силы. Понятно, все кошки, может их поистреблять, да и заживем себе хорошо.
Ну есть Божий план, есть демонический. Есть же силы, которые вот говорят о Божьем плане, человек это внутренним ощущением знает, что это именно вот касается Божьего проекта.
В общем, я посмотрел то, что пишут умные люди, и вообще нашел всего два устойчивых словосочетания со словом знамение. Знамение времени и небесное знамение. Небесное знамение и знамение времени. Но знамение времени — это вот план Божий как-то осуществляется так, что он уже заметен. Вот так небесное знамение — это заметно только тебе, а знамение времени — привык уже знамение как-то так как неудобно, да? Но сегодня такая тема, я очень постараюсь говорить знамение, потому что это оказывается правильно. Вот. Нас всячески от знамени просто хотят его сделать таким. Его хотят, знаете, затоптать и вытереть, и более того. И вот вам еще один стишок, который, знаете, я еще раз прочитаю этот стишок, который в начале. «Пришел я к горестному мнению от наблюдения долгих лет. Вся сволочь склонна к единению, а вот порядочные нет». Так вот, я вам хочу сказать, что порядочные люди склонны к единению, даже более к единению. Но когда порядочные люди склонны к единению, это талантливые люди плюс неаполитичные люди. Потому что порядочные люди — это, во-первых, человек с талантом, который развивает свой талант не для себя, чтобы прокормиться и прославиться, и он неравнодушен ко всем. И больше половина его времени, еще наставил, больше половина времени талантливого человека занимает политика. Федор Шаляпин, например, он вместе с женой там участвовал в этой войне там политикой, он как-то выступал. Но почему мы о них не знаем? Потому что существует другая политика, которые этих политиков как-то вот, и когда они там сильно начинают и неаккуратно говорить, их не говорят, про них ничего не говорят. Самые крупные ученые, это политики, они это говорят, но они как бы единицы. Им не дают объединиться. Знаете почему? Нету стяга. Нету, хотел сказать, прапора, нету знамени. Знамя отобрано. Поэтому... То есть вот этот стишок неправильный. Раньше были все под знаменем, добрым под знаменем. Вот там, когда был этот победоносец, когда эту змеюку колол. Сейчас вот это змеиное все, змеиное отродье. И там в Библии прямо сказано, змеиное отродье — это указание на их происхождение. Это не просто ругательство. Знамя отобрано. И под этим знаменем, как бы хорошим, вот всякая нечисть нас куда-то ведет. Куда она нас ведет? Ну вот, в Содом и Гоморру нас ведет. И нам убедили, что это уже правильно. То есть нас стягивают со своей территории. Как раньше вот было такое выражение «застолбить участок». Вот были золотоискатели, да? Вот золотая лихорадка. Ты приходишь там, воткнул, раз где-то зарегистрировался, вот я первый его нашел. Вот тут вот золото буду сейчас мыть. Застолбил участок. Или там запатентовал свой проект. Вот у тебя есть патент на твою жизнь. Вот это вот знамя. Там что-то нарисовано. Там, кстати, писали что-то на этом знамени. Оно как-то украшалось. И там описано, как оно украшалось. Оно было как конкретным цветом. Потому что если это пехота, это один цвет. Если это морская пехота, это другой цвет. Если это воздушные военные силы, там это другой цвет. И так далее, и так далее. Это издревле идется. Конница, пехота, лучники, у них там каждое свое знамя на каждый полк. И по этому знамя можно было прочитать, что они будут делать. У тебя, понимаете, это не просто знамя, это программа твоей жизни. У тебя его забирают. Больше такого нету. И тебе выдают флаг общий, без пики вот этой вот. Рассказывают, как Радханат, как считать счастливым под этим знаменем. Все. И в общем, нас разоружили, потому что ты не можешь противостоять своим телам, каким-то силам. Ну, в какой-то степени, до какого-то уровня можешь, но не можешь противостоять. Ты не можешь противостоять своим, вторая линия обороны, своей психикой. Ты могут так накрутить, что ты запсихуешь, и самые святые психовали, мы знаем. Психовали, и все, но просто они гнев свой направляли правильно, как там Николай Угодник, например. Они доводили. Да Иисус распсиховался. Взял плеточку, как начал там их гонять. Да? Вот. Тебя могут победить. Тебя могут победить ментально. Тебя могут уговорить, тебя могут доказать, показать расклад, все. Могут то есть... Всегда найдется логика, потому что ты всего не знаешь. Ты раз еще факт, и количество фактов перевешивает, и все. Но никто не может забрать у тебя знамя твоей жизни, если ты его не отдашь сам. Никто не может забрать программу твоей жизни. Все остальное известно. Но в программе твоей жизни, в твоем знамени написано, такая жизнь, такая траектория жизни, что она нигде еще не была, нигде не отслежена. И поэтому на этом ты можешь победить всех. Твоя победа в твоем знамени. Как раньше было, знамя ушло, все, пол трансформировали. Так у тебя, если тебе знамя забрали в твоей жизни, твою программу жизни забрали, тебя расформировали. И больше тебе ничего не помогло. Вот тебе просто знамя забрали, все. И вот... А больше ничего. И вот твои физические накопления, твоя вот нравственность, твои там йоговские упражнения какие-то, это все, но ты, у тебя нет программы в жизни, ты не знаешь, для чего ты. Это все у тебя заберут. Причем бесплатно. Почему? Потому что ты только вот тот наконечник копья, вот это само знамя, которое вот то оружие, против которого никто не может, потому что это божественное. Божественное. Оно может огрызаться. Оно может проявляться как упрямство. Вот. И поэтому поводу тост, как было в одном фильме, да, а тут стих. Среди других есть Бог упрямства, и кто служил ему серьезно, тому и время, и пространство сдаются рано или поздно. Вот этот Бог упрямства, вот это вот, вот то древко, копья, знамени. Все, других орудий у человека просто нету. И вот и мистики нет, ни в ментале, ни в астрале, ни в физике нету. Вот, а вот в упрямстве мистика есть. Упрямство само по себе мистика, потому что оно против логики, против эмоций, против всего. Это само по себе мистика. Если у тебя нет этого упрямства, но организованная религия именно это и забирает. Она именно к этому и подкрадывается. Я вам хочу прочитать про вот этого человека все-таки. До перерыва не успею, но немножко мы задержимся, если вы не возражаете. Этот человек Вячеслав Курилов. Вячеслав Курилов. Ему, знаете, как он, по-моему, в Ленинграде тогда жил, и у него была сестра, и на его несчастье она вышла замуж за канадца. Это было в Советском Союзе, она вышла замуж за канадца. А раньше же это было строго, раз она вышла замуж за канадца, значит, самого этого Вячеслава Курила за границу уже вход заказан. О, ты хочешь тоже туда сбежать? Тогда же было строго, железный занавес и все, мало ли. А это, кстати, был один из первых йогов в Советском Союзе, Вячеслав Курилов. И он, и у него было вот это, знаете, какое знамя? Не то, что там ненавидел Советский Союз, или ему там было плохо, или ему политика партии не нравилась. Или он, ну, я знаю, что там, он не, ну, ему было нормально, но его мечта, смысл его в жизни не могла реализоваться в Советском Союзе, потому что он окончил, он был океанограф, и он вот бредил где-то нырнуть в какое-то море, там Карибское или какое-то еще, или там на Филиппинах, или где-то там в Мертвое море, и посмотреть, и как это все устроено. Он, ну, а куда? 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 В какую экспедицию? Он говорит, да ты же сбежишь. Вот. И он мечтал. И он все-таки сбежал из Советского Союза, но не по-политически, а потому что вот эта мечта его грела. Грела, потому что он говорит, я не могу, это не чувство долга, не потому что вот это. Он не мог жить по-другому. Он не мыслил своей жизни без вот этой программы. Ну, кое-что он там совершил. Погиб он, кстати, в конце жизни уже в таком возрасте, спасая других на глубине. Погиб от какого-то недалеко от священного места, я не помню. И вы знаете, до того это была у него страсть, была хорошая лекция у нас про страсть, как называлась, не доминирующая страсть, а главенствующая страсть. Вот эта страсть должна у тебя быть. Если у тебя ее нету, ты побежден, все, ты овса, тебе только стричь и резать, больше ничего. Ты зря просто проживаешь, ты вообще пустоцвет. Ты живешь просто как, тебя выращивают как пищу. Как пищу, для использования в других проектах. И не самых лучших, заметьте. Так вот, и он обращался много раз в какое-то посольство, туда-сюда. Я знаете, для чего это рассказываю? Как человек, как вот этот Ник, который без ног, без рук пришел, и он что-то вот достиг. То есть при немыслимых обстоятельствах, если ты это знание и свою мечту сохраняешь, ничто... И никогда, и нигде, и никакие обстоятельства, никакие угрозы тебя не могут остановить. И вот тогда начинается мистика. И вот когда ты, и вот он тыкался, ему везде отказ, считаем неблагоприятным, что вы там куда-то поедете. Ухмылочки такие и все. И он решил сбежать. Представляете, он был в Ленинграде и, по-моему, в Владивостоке, а был круиз, который назывался, это самый большой на то время какой-то пароход был, или теплоход, как правильно, не знаю, называть. И он назывался СССР. Он так и назывался. Вот. Я не то, что я там какой-то антисоветчик, нет. Но этот человек, он аполитичен, настоящий... талант, настоящий тот, кто хочет что-то дать, настоящий человек, который созрел, у него родина, она везде, он не привязан к клочку земли. К клочку земли привязано ничтожество, потому что тебе больше гордиться нечем, что ты как здесь родился. И вот эту идею патриотизма, чтобы потом стравливать людей, это придумали не люди. Так вот он поехал, купил билет во Владивосток, и там не надо было визы, потому что этот А корабль никуда не заходил. Поездка называлась «Из зимы в лето». Это было в январе, по-моему. Они просто ездили, ну, почти кругосветное путешествие, не заходя ни в один порт, поэтому ему можно было. Визы-то ж не надо. Билет прошел. Вот. И он хотел спрыгнуть. А там было не просто от порта, а далеко. И когда он, я читал эту историю, кстати, я рекомендую, книжка такая есть, называется «Один в океане». Один в океане. Спрыгнуть некуда было. Я хорошо его понимаю, потому что я на таком же теплоходе плыл на Кубу. Когда шел корабль на Кубу, там, когда я смотрел, с борта спрыгнуть было невозможно, потому что от борта были вот такие крылья по всей длине. Успокоитель, чтобы качки не было. И там тоже были крылья, сколько-то там метров, вот так вот. Спрыгнуть негде было. Ты просто разбивался, это все равно, что с пятиэтажки прыгнуть. Вот. Вот. Более того, днем спрыгнуть нельзя, тебя сразу же увидят, спустят какого-то там. А спрыгнуть можно было только на корме, но там был винт серьезный. Ты падал прямо на него, тебе просто там сделали бы это, фарш из тебя. Спрыгнуть негде, в одном месте, и там опасность такая. Днем прыгать нельзя, потому что сразу шлюпку спросят, раз, и тебе привезут, просто прямо в тюрьму привезут. Вот. И надо где-то не просто спрыгнуть посередине Тихого океана, но где-то, чтобы берег был рядом, ведь правильно? И он как-то увидел карту, маршрут, где шел этот самый лайнер, корабль, да, и увидел, что есть только одна возможность. Там был остров, ему надо было бы прыгать ночью. Остров, и по расчетам надо плыть до этого острова 12 часов. Это если повезет. Во-первых, ночью не видно. Но можно было по звездам. А если облачность? И потом, знаете, расписание соблюдается когда? Когда вот ты приезжаешь из пункта в пункт, там пассажиры входят, другие заходят, у них билет, у них время. А это там, ну чуть опоздал, чуть раньше, какая разница? Главное, чтобы в конечную точку. То есть нет никакой гарантии, что этот остров, острова не видно. Берега не видно, он не в пределах видимости. Он понимал, что 12 часов надо плыть и в том направлении. Он знал маршрут, представляете, какой риск. Вот. И он так и прыгнул туда. То есть там много было, невероятно. Он прыгнул туда ночью. Прыгнул, и ему повезло, и он увидел, что винт прямо около него вот так вот. Вот так вот. И этот винт хочет его намотать на себя, и он... И он долго тренировался, он знал заранее, тренировался, он мог не есть, представляете, волю человека, он мог не есть 36 дней и не пить 2 недели. Потому что ну, в море там не поесть, особенно пловцу не попить, нечего, да. И он ныряет, тренировался и все такое, вот. И поэтому он был тренирован, и он готовился к этому. И он нырнул и долго не выныривал, чтобы его, потому что огни... А там, знаете, советская молодежь, там эти хулиганы, там всякие вот это дискотеки, вот так вот, и огни, и ну видно было бы. И вот он так, чтобы долго греб под водой, чтобы ну, свет уже не падал на воду, и плыл. Ну, рассчитывал на 12 часов, оказалось. И там более того, по-моему, еще корабль проходил, он понял, о, это знамение, алло, это я, это Бог мне послал корабль мимо так, чу-чу. Прошел и все. Вот так вот.
А вы знаете, какой странный он?
Он вышел на Филиппинах. На Филиппинах. Там был острова, причем его описывает свое состояние. А там же, ну, во-первых, он мог замерзнуть. Он мог просто устать плыть. А замерзнуть, если ты ничего не ешь, да? Ты мог просто, ну, во сне как-то, ты мог захлебнуться. Когда он, кстати, прыгнул, тогда-то уже был шторм. А уже был шторм, это значит, высота, это пятиэтажка, а, и там 6-7 метров еще вот это перепад. То вот, знаете, то волна, а то вот впадина. Если он попадал на эту впадину, то значит, это уже не 5 этажей, а уже 7 этажей, там, или сколько там. А если попадал на этот, он не успевал выпрямиться, он бы просто разбился так плашмя. Ну, очень много. Ему как-то вот... И он начал разговаривать... Это было зимой, но это экваториальная зона, там было тепло. А знаете, где тепло, там очень много акул. Он когда плыл среди акул, акулы что-то вот в ледовитом, не сильно они, северном. Акулы прям подходили и носом в него ткнулись вот так вот. И он там молился и говорил, представлял себе маленькой акулкой такой. Я ваш, я только очень маленький, и вообще я невкусный, не надо меня есть. Вот так вот он сам описывает вот это вот. И они так потыкались и ушли, да. Когда он вышел на Филиппинах, потом ему рассказали, в той бухте, откуда он вылез, там эти филиппинцы боялись руку опустить, сразу отхватывали. Акулы просто там кишели. А он вышел вот так вот, весь светящийся. И когда он вышел, он увидел, там было какое-то смещение во времени. Я же говорю, когда вот Господь сопротивляет, ну, провожает тебя, там что-то, причина следствия, все нарушается. Он увидел там какие-то танцующие пары, в каких-то древних вот этих вот, потом у него так раз вот, ну, какие-то, как это сейчас говорят, глюки какие-то были. Ну, это они были настолько реальные. Когда он плыл, он терял сознание временами и ощущал себя в каких-то палатах, были люди в белых одеждах, они с ними разговаривали. Потом говорит, ну что, тебе пора опять в океан, иди. Он говорит, да нет, тут нормально, нет, у тебя есть задача. Вот. И несколько раз у него не было. Он с океаном разговаривал, и океан сказал, я тебе донесу нормально, все. И он там вот это видел, понимаете. И он впоследствии пишет, что и у каждого вот это будет. И это был не побег, это был побег от самого себя, того правильного, расчерченного под линеечку, потому что люди, они знают, что они хотят, но они ищут причину, чтобы это сделать. Но это надо сделать без причины. без причины.
Способы.
Потому что если они сделают без причины, вокруг них начнется осуждение. Ну вот я, например, ну я не говорю, я говорю, ну, о любом человеке. Вот, например, я хочу, ну вот хочу сегодня отдохнуть, не хочу сегодня работать, и все, им не надо причину. Вот. И у меня было такое. Я не мог. Ко мне там куча больных, один, второй, третий, я уже начинаю их ненавидеть, этих больных, и думаю, ну как же, я не могу им отказать, но я их уже не люблю, если я их не люблю, я не могу их с ними вообще разговаривать даже. Я думаю, куда же деться, и тут Господь мне помогает, у меня раз, там, у меня язва разыгралась, мне сразу, я был так рад этому, понимаете? Если ты не сделаешь это просто так, просто скажи, ну нет, все, извините, я ну не то, что вас не люблю, но у меня, мы же не можем признаться, что у нас ну иссяк запас, или может быть мне надо что-то подучиться, или это. То есть если нет любви, бесполезно вообще что-то делать. Любовь все освещает и всему дает смысл. То, что ты делаешь без любви, нет в этом никакого смысла. Но мы начинаем бессмысленные действия, они самим нам не нравятся, мы начинаем раздражаемся, уже на чужой территории мы попали. Все. И я был рад, что теперь я легально лежу в больнице, меня сейчас будут резать. Но зато ни одна собака ко мне не подойдет, потому что я сам больной. Я был этому рад.
Отдохнуть,
понимаете? И почему мы приближаемся к этому вопросу? Потому что мы не можем просто сказать, вот я этого хочу. Нам надо легализироваться, потому что что люди скажут? А люди, они очень, знаете, системные. И они правильно понимают, температура, в школу не ходить, а вот просто так. Или а мне ваша школа как-то не нужна, а можно я вот сам? Нет, тебе надо оправдание, тебе надо причину. А можешь ты без причины? Так вот Бог, Он дает, Он говорит, если ты найдешь причину, и ты опоздал, и ты получаешь не вот это знамя и свое призвание, предназначение. Ты получаешь отдых от той глупости, которую ты вынужден делать, потому что тебе уже засунула система туда. И система-то не обязательно, там какие-то сатанисты, билдербергский клуб на тебя там схему какую-то начинал. Ты сам туда попал. Ты сам туда попал. Потому что ну, мы сами поддерживаем эту систему. Систему кто поддерживает? Ну, люди, которые вот пустоцветы. Неумные люди поддерживают ее. И они, ну, и вот он это сделал вот просто так.
Но он был бесстрашным.
Ты становишься, а бесстрашие, оно там вот находится. Оно больше нигде у тебя не находится. Это не в эмоциях не находится, не в физическом теле не находится. Оно находится вот там глубоко в сердце вместе со твоим предназначением. Потому что бесстрашие не нужно, когда делать что-то под линеечку и по схеме. Тут просто надо правильно выполнять все эти задачи. Вот какое тут бесстрашие? Ты вообще тут не виноват. А там, извините, ответственность. Вот там и нужно бесстрашие. И больше бесстрашие тебе ничего не нужно.
А
две есть.
Язык.
Есть две вещи, которые люди грешат. Первое, это они не выполняют свое предназначение, и тогда они угасают, им ничего не помогает. И чем дольше это тянется, у них нет, вот они потеряли вот это знамя свое, потеряли. Но оно, знаете, оно не только что потеряли, его закидали чем-то, оно не теряется никогда, как и Бог. Потому что моя программа, Бог терпеливо ждет, когда я, мне вот это все надоест. И дает мне ну, какие-то знаки, знаете, чтобы разбудить. Вот мне там звонит один человек, говорит, вот там сын, и ему все признаки аппендицита, и надо срочно его, значит, это, ну, в больницу, наверное. Аппендицит это серьезно, можно умереть. Вы не могли посмотреть? Я смотрю, я говорю, а я не вижу у него аппендицита. Ну, я рисковал, и женщина говорит, а я тоже чувствую нет. Я говорю, наверное, ситуация такая, чтобы его сильно напугать, потому что он лодырь. Все наши вот причины то, что с нами случается, ну, вплоть до болезни. Болезнь — это просто уже, если ты настолько тупой, это в смысле подчиняешься всем системам, а систему ты подчиняешься, чтобы люди что не сказали. Потому что люди, когда ты по системе и как по правилам действуешь, они ничего не скажут. Потому что они сами такие, им не в чем упрекнуть. Но когда ты чуть-чуть выходишь за системы, вот. Я говорю, всего есть две причины. Первая, ты лодырь. Я не говорю, ты предназначение нашел, ты весь в талантах. Ты просто живешь на чужие деньги. Ты лодырь, и тогда тебя, так сказать, вседержитель каким-то образом выдергивает тебя отсюда. Выдергивает. То есть кому-то... Знаете, я сразу хочу сказать, есть люди, которым можно не работать всю жизнь. С точки зрения обывателя, это деньги, это доход пассивный, это с точки зрения Бога, ты приносишь пользу окружающим своим присутствием. Иными словами, влияешь ли ты на них вообще? То есть живешь ли ты? Все, значит, ты у него, значит, на работе уже зафиксирован. Вот. И второе, благодарен ли ты? Вот это интересно, да? Благодарен ли ты? Вот там вот этот сын, он живет не на свои деньги, ну там какая-то стипендия, но это все равно не покрывает всех этих делов его, и он еще не благодарен. Правило гласит: я не благодарен именно тому, за счет кого я паразитирую. И это правильный закон. Потому что это тот, кто тебе дает, он начинает психовать, все, больше не дам ничего тебе. Понимаете, да? И с этой стороны можно разбаловать. И вот эта неблагодарность — это показатель того, что, ну, перебор пошел. Вот. Но если есть благодарность, если есть просто благодарность, ты понимаешь, то можешь принимать, не вопрос. Но если нет благодарности, вот это вот тот маркер показывает о том, что вот можно давать, или неблагодарным людям ничего нельзя давать. Если даешь неблагодарным людям, тебе Бог перекроет кран.
А как это узнать?
О, вы почувствуете, как это узнать.
Потом узнаешь сразу.
Ладно, я закончу. Или нет? Давайте перерыв. Я историю про этого Вячеслава Курирова закончу. Нужна еще длинная. Сделаем перерыв.